Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 20 января. Ищем выход на канале «Ищем выход». Пытаемся размышлять о всех текущих событиях, о том, что происходит и как нам к этому относиться. И еще хочу сказать, как нам при этом не сойти с ума. У меня есть уже несколько вопросов, на которые я постараюсь, разумеется, ответить в течение нашей передачи. Вначале должен напомнить, что на канал «Ищем выход» можно подписаться. Можно оформить платную подписку, платные донаты, любая сумма 20, 30, 50 рублей, которую вы готовы жертвовать каналу. Она помогает каналу не только существовать, но и развиваться. Нам очень важно, нам всем. Вместе с вами, дорогие друзья, очень важно, чтобы монополия на мнение была разрушена. Наше с вами сейчас государство пытается установить такую монополию. А это неправильно, потому что каждый человек уникален, каждый человек имеет право на свое отношение к тем или иным поступкам, и голос каждого человека должен быть услышан. Собственно говоря, если честно, то все христианство стоит именно на этом, на том, чтобы слышать голос каждого человека. И Бог подтверждает, что Он его слышит. Вот об этом книжка, которая называется Библия, которая называется Евангелие. Ну, ладно. Давайте начнем, тем не менее, с вопросов. Не забывайте, что здесь в чате вы можете не только общаться друг с другом, но и задавать вопросы ведущим. Собственно, наша программа для того и существует, чтобы задавать вопросы друг другу и отвечать на них. И начать я бы, наверное, начал вот с такого вопроса. В социальных сетях огромный шквал ненависти между когда-то братскими народами. Понятно, почему. Как жить с этим? Очень тяжело эмоционально. Эмоционально, безусловно, очень тяжело. Эмоционально невозможно спокойно реагировать на убийство других людей. Убийство других людей. Вот об этом нужно помнить все время. Потому что военные действия – это всегда убийство. Человек, подписывающий контракт, человек, берущий в руки оружие, он берет его не для того, чтобы демонстрировать с гордостью окружающим, а для того, чтобы его применять. Иногда человек об этом не задумывается. Ему кажется, что он всего лишь пытается решить, например, свои экономические проблемы. Солдаты удачи подписывают контракт где угодно, едут в любую точку мира для того, чтобы просто-напросто зарабатывать деньги. Ну и, возможно, некоторые, по крайней мере, из них получать некий адреналин. Убийство другого человека – это то, что не может быть оправдано ничем. Особенно вот такое убийство ради денег, ради наград, ради социального статуса. Вот этот ужас, его, в общем, конечно, пережить невозможно. И когда все пули и все ракеты летят в тебя или в близких тебе людей – конечно, очень тяжело по-доброму, смиренно, по-христиански, если хотите, относиться к тому, кто нажимает на курок, кто запускает ракеты, кто заправляет боевые самолеты. Как-то тяжело относиться к такому человеку по-доброму. Вот что с этим делать? Это нужно принимать. Нужно понимать позицию, реальную позицию другого человека. Ну, что поделать? Вот лично вы, и, может быть, в чем-то лично я, не виноват. Не виноваты непосредственно в том, что сейчас происходит. И на вопрос, что вы делали 8 лет, я всегда отвечаю. Я 8 лет пытался, как мог, противостоять надвигающейся угрозе широкомасштабных боевых действий. Помогло? Не помогло. Но я понимаю, что 24 февраля вот уже через месяц и 4 дня, в нашей истории случилось совершенно непоправимо. И поэтому, если мы хотим понижать градус ненависти, мы должны подставлять другую щеку. Вот ничего другого не остается. Вот оказывается, про подставь другую щеку – это вот про это. Не про физический, но про эмоциональный и про интеллектуальный контакт, если хотите. Нам нужно, нам, гражданам России, нужно с этим смириться, нужно принять это как случившееся, как состоявшееся. И так или иначе, понятно, что история, она будет все расставлять по местам несколько по-другому. И понятно, что в исторических процессах потом уже, когда пушки замолкнут, будет подписано мирное соглашение, я не сомневаюсь, что оно будет, будут те или иные политические, возможно, очень серьезные изменения, скажем так, осторожно. Тогда уже каждому из нас предстоит ответить все-таки, что вы делали и чем вы занимались. Ну и на страшном суде нам придется тоже ответить на этот вопрос. Тогда будет учтена роль каждого. А пока на нас, на всех, вот эта страшная черная птица, тень своими крылами набросила на всех нас. И что бы мы ни делали, эта ответственность остается. На самом деле, эта ответственность точно так же остается и на людях, которые уехали из России, в том числе уехали давным-давно. Вот. Кто бы что ни говорил сейчас, мы понимаем, что вот этот страшный зверь из бездны, он начал свое движение, начал отсюда, с востока, скажем так. Вот. И это нужно принять. Ничего другого не остается. Принять и делать свое дело. Каждый, кто что может. Кто-то может помогать беженцам. Кто-то, как только что, как закончилась предыдущая программа, может принести цветы просто в память о погибших. Кто-то может написать стихотворение, кто-то может нарисовать картину, кто-то может просто внутренне отстраниться и не участвовать в делах тьмы. Потому что помните цитату из знаменитой пьесы: «Ну зачем же ты, скотина, стал первым учеником?» Если мы не можем никак, а так бывает, действительно, человеческие обстоятельства бывают очень сильно разные. Не надо торопиться судить всех, например, государственных служащих в России, тем более, что в России их за последние годы стало очень и очень много. Государство старается подтянуть к себе все сферы жизнедеятельности. От правозащиты до экозащиты и так далее. Я имею в виду всю любую общественную и гражданскую активность государства тоже пытается подмять под себя. Не надо торопиться становиться первым учеником. Все остальное разберемся, я думаю, в процессе. Ну вот, так, давайте посмотрим. Тут уже у нас много вопросов пришло. На чьей стороне? Я на стороне людей. Вот. Так, это... Дальше смотрим. Николай Евстафьев, в каком приходе, господин священник, служите вы? Господин Николай Евстафьев. Я являюсь настоятелем Свято-Троицкой общины города Санкт-Петербурга, если вас это интересует. Так. То, что люди организовали стихийные мемориалы по погибшим в Днепре, это важно. Или такая индульгенция никому ничего не скажет. Это важно, потому что это нормальная, я бы сказал, человеческая реакция на произошедшие события. Вот на этой неделе я был в Москве, иногда я там бываю. Вот в этот раз я был потому, что меня попросили выступить в суде в качестве свидетеля по обвинению Дмитрия Иванова, которого обвиняют в распространении фейков. Там. Я, правда, оговорился на суде, видимо, забыв немножко о времени и месте, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный, государственный строй, устный, письменный, а также иной прочей форме, статья 190 прим Уголовного кодекса РСФСР. Вот. Ну, сейчас есть аналогичные статьи, которые тоже наказывают за распространение фейков. Так вот, я там, в частности, говорил о том, что вообще любая гибель любого человека подразумевает проведение определенного рода, скажем так, процессуальных действий. Гибель человека насильственно подразумевает, что это должно быть сделано обязательно. И мы можем сколько угодно обсуждать, какая там ракета ПВО, какую там ракету высокоточную сбила, в результате чего произошло это попадание или не произошло это попадание, или это было отклонение от курса, связанное с какими-то другими обстоятельствами, или это было целенаправленно. Это все, простите, на сегодняшний день болтовня. Фактом является, например, то, что в Днепре 40 человек погибло, в том числе дети, в том числе семьи. Вот это является фактом. И нормальная человеческая реакция – это, в общем, склонить голову. И нормальная человеческая реакция – проронить слезу. И нормальная человеческая реакция – каким-то образом попытаться выразить вот это свое отношение, в частности, принести цветы к памятнику. Такие народные мемориалы уже много лет возникали в разное время, в разных городах, в разных странах. Иногда эта волна прокатывалась по всему миру, по-моему, начиная даже с 9-11, да, с башен-близнецов, когда я помню прекрасно, что в Москве люди несли к американскому посольству цветы, чтобы выразить тоже свою скорбь по отношению к погибшим. Так что это нормально. И это говорит о том, что, конечно, люди, многие люди в России сегодня живы, душа их жива, потому что остается нормальная человеческая реакции. И, кстати говоря, по моим, скажем так, наблюдениям, да, ни Гормост в Москве, ни какие-то другие коммунальные службы в Петербурге как-то особо не зверствуют. Да? Вот, в общем, особо, ну, какие-то задержания, по-моему, были, но так как-то, в общем, какого-то совсем уж бешеной реакции мы не наблюдаем. И слава богу. Потому что это значит, что мы остаемся людьми. Точно так же, понимаете, это тоже правда, и об этом тоже не надо забывать. Опять же, мы можем сколько угодно обсуждать, кто там кого обстрелял, сами себя и так далее и тому подобное. Но мы знаем, что гибнут мирные люди и в Донецке. Это тоже надо помнить. Мирные люди не должны гибнуть. Да, собственно, и солдаты не должны гибнуть. Солдаты должны вернуться в места своей постоянной дислокации, находиться там и выезжать из казарм только на учения. Понимаете, вот и все, что должны делать солдаты. Ну, на парад еще можно выехать. Понимаете? А вот это все. И войска, которые находятся в поле, и боевые части, которые находятся в городах, и системы ПВО, которые в Москве разворачивают. Я не знаю, фейк это или нет, но я видел уже очень большое количество разнообразных видео и фотографий из самых разных хорошо мне знакомых точек Москвы. Понимаете, вот это все ненормально. Это все должно быть прекращено. Война должна быть остановлена. Боевые действия должны прекратиться. Понимаете, условия, да, должны обсуждать политики, в том числе то, что называется мировым сообществом. Понимаете, должны искать пути, должны искать выходы, должны искать возможности для того, чтобы так надавить на непосредственно, скажем так, участников, чтобы усадить их за стол переговоров. Так, По поводу индульгенции, ну, я не знаю, понимаете, индульгенции такой вообще в православной догматике понятия не существует. Существует слово и дело. Слово должно соответствовать делу. Дело должно не расходиться со словами. Вот и все. Приказывать скорбеть никому нельзя. Отказывать кому-то в возможности скорбеть никому нельзя. Это вещь такая абсолютно, я бы сказал, интимная, но очень часто вот нота, да, прозвучавшая нота, отдается резонансом в моем сердце. Понимаете, если так случилось, значит, я должен подчиниться этому звуку, настроить собственную душу на то, чтобы соответствовать, подумать, что я могу сделать. Понимаете? Вот, наверное, так. Микрофон классный, только работает плохо. Так, убийца не может быть нормальным, это патология психики. Я вот абсолютно согласен с этим утверждением, так что жму руку. Понимаете, я тоже считаю, что большинство проявлений девиантного поведения чаще всего это определенные искажения, если не психики, то, по крайней мере, то, что называется душевного строения. Понимаете, мы все-таки разделяем там некоторые соматику, психику, понимаете, в психике тоже разделяются, так сказать, условные и безусловные некие действия. Вот. Но так или иначе, это некое нарушение. Значит, где-то там в мозгу, в сердце человеческом есть некая трещина. Понимаете, не все хорошо. Нормально человек не должен, живущий в современном мире, не должен хотеть или целенаправленно совершать вот такие поступки, тем более связанные с насилием по отношению к другому человеку. Человек – это в первую, как личность, это в первую очередь ответственность и перед собой, и перед другими, и перед обществом. Да, значит, и общество, кстати говоря, современное, в общем, достаточно далеко продвинувшееся с точки зрения социальных наук, с точки зрения того, как обеспечивать сирых и убогих. В общем, уже довольно давно научилась с этим работать. И если человек, несмотря ни на что, все равно провозглашает свое желание, тварь я дрожащая или право имею, ну вот значит, что-то там не в порядке. Понимаете, может быть, не до конца в медицинском смысле мы пока признаем такое обстоятельство, но уж, по крайней мере, повторюсь, с точки зрения духовной, там нарушение очень серьезное. По сути, грех – это тоже болезнь, понимаете? Устойчивость, привязанность к греху – это своего рода такое тоже духовное заболевание. Так, как вы относитесь к обожествлению, обожанию людей, явлений предметов? Люди больше чаще обожают все и вся, от Шендеровича и котиков до тортиков и манной каши. Ну, Виктор Анатольевич, сложно не обожать. Вот. Это шутка. Да плохо я отношусь, потому что, в общем, конечно, сказано, не сотвори себе кумира. Причем современные социальные сети нам подсказывают, что кумира можно сотворить себе как положительную, так и отрицательную. Вот, кстати говоря, там за последнюю неделю очередной просто всплеск тотальный, да, происходит какое-то, на мой взгляд, ну, честно скажу, малозначительное событие. Вот, внутри интернета. И весь интернет в течение, не знаю, недели это событие обсуждает. Кто-то что-то сказал, кто-то записал с кем-то какое-то интервью, а вы видели, что случилось? А вы... Да слушайте, жизнь, она все-таки немножко шире и больше, чем просто-напросто одно единственное интервью. Посмотрели, очень хорошо. Сделали выводы, пошли дальше. Но, наверное, это все-таки не является предметом, который можно и нужно, тем более, обсуждать бесконечно. Сегодня действительно, на мой взгляд, ключевым вопросом, абсолютно ключевым для, в общем, всего мира, А, в общем-то, конечно, не только для всего мира в конечном итоге, но и для России является, а что дальше? Нужно понять, как мы дальше будем жить. Понимаете, что мы будем делать с вами, оставаясь вот на этой земле? Как мы будем смотреть в глаза? Не надо всему миру, понимаете? Возможно, мир и не захочет нам в глаза смотреть, но своим детям. Что мы им будем говорить? Я помню, лет, наверное, в 10-12, такой начитанный мальчик, да, мне очень повезло, как раз начал выходить, начал появляться, естественно, нелегальным образом. Где-то 77-78 год в России первые части романа «Красное колесо». Вот, я помню, я его читал, Александр Исаевич Солженицын, я имею в виду, вот роман. И я его читал, приходил в ужас и спрашивал бабушку мою, которой в 17 году было 12 лет, она 905 года рождения. Я спрашивал, как вы могли это допустить? Вот. Ну, понимаете, для, соответственно, 10-летнего мальчика это более-менее оправданный вопрос. Вот. А для меня сейчас уже понятно, что, в общем, этот же вопрос я адресую сам себе. Как мы могли это допустить? Поэтому надо думать, надо разговаривать. А как только мы кого-то объявляем вождем и учителем, кого-то, как только мы кого-то возводим на пьедестал, как только мы перестаем замечать все другое, это касается, конечно, в большой степени это должно касаться политики. Политика – это функция. Политика – это выразитель настроений той или иной группы. Политик не должен, строго говоря, формировать повестку. Политик должен выражать настроение большинства, меньшинства, неважно, той или иной группы людей. А вот для того, чтобы он, политик, мог, так сказать, качественно выражать это мнение и так далее и тому подобное, у него уже должны быть там советники, у него должны быть помощники, у него должны быть специалисты, с которыми он обсуждает, не знаю, экономику, военное дело, культурные вопросы и так далее. Вот, собственно говоря. Поэтому, когда мы превращаем наши, так сказать, представления о политике, что он небожитель, и он вправе решать человеческие судьбы, ну, тогда, конечно, беда. Вот тогда мы, я бы сказал так, делаем все неправильно. Не сотвори себе кумира. Вообще-то тоже сказано было достаточно давно. Если бы со страхами нельзя было ничего сделать, то не существовало бы таких понятий, как отвага, что подразумевает наличие страха и действия вопреки ему. Ну да, и отвага, и смелость, и осознанность, и мужество, и так далее. Так, хотелось бы, я не понял, по поводу суда вы можете посмотреть много достаточно. Было информации о судах по делу Дмитрия Иванова, телеграм-канал «Протестный МГУ». Вот. Там еще суд, в общем, не закончен. Так, здравствуйте, здравствуйте. Всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. Как вам такое умозаключение Гундяева? Знаете, я бы хотел сказать так, без комментариев. Я думаю, что всем абсолютно очевидно, что, по крайней мере, с христианской теологией это заключение не имеет ничего общего. Вот и все. Ну, что тут комментировать? Так. Пытаюсь найти, есть ли еще. Есть ли еще вопросы? Потому что у нас сейчас будет небольшой перерыв, после чего мы продолжим, и после чего в 14.00 будет большое, очень важное интервью политолога Федора Крашенинникова. Вот. Добрый день, понять, да, но подставлять вторую щеку нет, я не мазохист, я ничего не делаю, чтобы все это свалилось, кто себя считает виноватым, пусть посыпает голову пеплом, вину по паспорту нет. Повторяю, вопрос не мазохизма, а вопрос, простите, сохранения своего, в том числе, психологического равновесия. Понимаете, если вы все время будете отталкиваться и говорить, нет, я ни в чем не виноват, нет, я на самом деле хороший. Подождите, подождите. Посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Хватит ли вам душевных сил, в частности, на эту полемику? Понимаете? Если хватит, ну, значит, вы абсолютно уникальный человек. Понимаете? Скорее всего, эта полемика начнет разрушать вас самого изнутри. Значит, вы 99% из этой полемики уйдете. Значит, вы предпочтете отстраниться, предпочтете забанить тех, кто вам не нравится в социальных сетях, предпочтете не поддерживать разговор в реальной жизни с теми, кто вам лично знаком. Значит, вы будете прятаться, вы будете уходить. Значит, вы не будете, собственно говоря, делать. Вы не будете делать ничего. Вы просто сохраните некий статус-кво и некое свое особое мнение. Да, но это значит отказ от боя. Понимаете, и в этом бою вы проиграли. Если вы хотите оставаться в этом бою, значит, единственный способ психологически – это принять вот это общее обвинение. Принять и идти дальше, делать свое дело. Понимаете? Выращивать ростки будущего уже сегодня. Вот это так работает, понимаете? Естественно, мне тоже очень не нравится, когда по формальному признаку, по форме черепа, по длине носа, цвету глаз или наличию того или иного паспорта начинают обвинять человека во всех смертных грехах. Мы знаем, ростки чего, вот такой подход. Но сегодня, к сожалению, мы живем в тех обстоятельствах, которые не мы сами создавали. И вот внутри этих обстоятельств, повторяю, самый смелый, самый честный и самый очевидный подход – это подставить вторую щеку и сказать, тебе легче написать мне гадость – напиши. Написал – легче стало – замечательно, принимаю. Да, я тоже в этом всем виноват. А теперь, исходя из моей вины и твоей правоты, давай думать, как мы будем жить дальше. Давай строить новое здание на тех развалинах, которые нам достались в наследство. Вот о чем речь идет. Щек не осталось. Ну, можно еще какую-нибудь часть тела подставить. Хорошо, дорогие друзья, сейчас у нас с вами будет перерыв на несколько минут. Будут анонсы. Вот, и после этих анонсов мы продолжим разговор. Спасибо. Не переключайтесь.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, система быстрых платежей. Все, что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Когда Навальный, у него было 6 штабов, выходили, выходили. Он вам не Димон? Были протесты, и другие были протесты. Кроме Навального никаких оппозиционных структур в России не существовало. Тогда возникает вопрос, а с кем же он должен был объединяться? С Гарри Кимовичем Каспаровым, уважаемым, который давно уже не живет в России? Или с кем он должен был объединяться? Где та самая оппозиция, с которой он не смог объединиться? Кто эти люди? Я вообще не помню политика Ходорковского до момента, когда он сел в тюрьму. Я помню директора нефтяной компании. За него выходили какие-то люди в пикет. Потом он уехал и стал заниматься политической деятельностью. У Навального, извините, до его посадки была всероссийская структура, политическая программа, поддержка. Он участвовал в выборах мэра Москвы. А в каких выборах участвовал Ходорковский до своей посадки? Алексей Анатольевич Навального, никаких капиталов нет. Он не был никаким олигархом, нефтяной компании у него никогда не было. Никаких, так сказать, миллиардов запасенных за границу у него нет. И шансов, что он выйдет из тюрьмы и скажет, ладно, я буду жить в Лондоне, а вы там давайте все, значит, как-нибудь иногда будем что-нибудь с вами делать. Такого, конечно, не будет. Потому что разные люди с очень разным подходом к политике, с разными биографиями. Поэтому я не понимаю, как мы должны сравнивать этих двух людей.
Ну вот, продолжаем разговор. Вот мне попался вопрос. Фактом является, что любой священник РПЦ стоит за спиной Гундяева. С этим как быть? Ну, вопрос сформулирован, наверное, не очень четко. Я попробую его, так сказать, продолжить. Это, конечно, вопрос о вообще том, что такое церковь. Как она должна быть организована и так далее. И я, в общем, довольно сознательно, меняя юрисдикционную принадлежность, в 2014 году ушел из РПЦ, в 15-м присоединился к АПЦ, Апостольской Православной Церкви, она же централизованная религиозная организация, объединение православных общин апостольской традиции. Потому что мы с братьями, сестрами, священнослужителями и мирянами считаем, что церковь в современном мире должна быть горизонталью, а не вертикалью. Это серьезная проблема, потому что это два подхода. В свое время подход, который сформировался в первую очередь в Риме, о том, что церковь – это такая альтернативная вертикаль власти, духовная вертикаль власти, построенная по имперскому всемирному принципу. Вот. И есть альтернативный подход о том, что вертикаль, она только одна, от человека к Богу. Вот. И каждая община представляет, в общем, такую модель полноты церкви. И дальше просто общины, ну, извините за некую тавтологию, общины общаются друг с другом по мере того, как это всем им интересно. Серьезная проблема того, что мы называем сегодня, не тогда, не тысячу лет назад, а сегодня мы называем православной церковью, это то, что, говоря о некой своей самодостаточности, на самом деле практически все православные церкви сегодня копируют ту же самую римскую модель. Только мы делаем такой свой маленький национальный Ватикан. Понимаете, с абсолютным первенством его, так сказать, руководителя централизованной религиозной организации, которым является патриарх Кирилл Владимир Михайлович Гундяев. Вот, это такая действующая модель паровоза. Ну, а дальше, поскольку модель, повторяю, имперская, то понятно, что первое лицо начинает поворачивать эту историю туда, куда ему кажется нужным. И поэтому общение внутри такой церкви, постоянный спор, там, совершаются таинства, не совершаются таинства, еретик, не еретик, раскольник, не раскольник. Ну, чушь это все собачья. Понимаете? Это все можно обсуждать исключительно в рамках вот такой, на мой взгляд, абсолютно негодной, не то что устаревшей, а просто негодной модели, которая не соответствует модели, собственно говоря, той церкви, о которой говорил Христос. И, в общем, беда и проблема есть, естественно, для любого человека, который сегодня является членом, а уж тем более священником РПЦ-МП. Это проблема, потому что невозможно находиться внутри и противостоять. Если это возможно, в самом начале об этом говорили, если это еще как-то возможно в делах светских, да, потому что я продолжаю работать, не знаю, в системе медицинской помощи, да, там, на скорой помощи работаю. Я учитель, я преподаю ботанику. Понимаете, я, в общем, могу не затрагивать какие-то вопросы войны и мира. Но есть специальности, есть профессии, где невозможно отстраняться. Учитель истории, к сожалению, отстраниться не сможет. Учитель обществоведения отстраниться не сможет. И священник отстраниться не сможет. Если священнику говорят, что он должен поддерживать боевые действия, то, в общем, это серьезное, я бы сказал, нарушение смысловое. Вот. И вряд ли это так просто пройдет, собственно говоря, для его собственной души. Так, вот порой читаю комментарии. Где отсылки к Писанию? Они пишут не для простых людей тогда. Так, не совсем понял, ну ладно. Если вы что-то хотите задать какой-то вопрос по Священному Писанию, давайте уточним вопрос, я постараюсь на него ответить. Надо, чтобы украинцы смирились? Нет, не надо, чтобы украинцы смирились. Вы вообще такое впечатление, что меня не слушаете. Вот. Украинцы должны, если хотят, конечно, потому что они могут не хотеть и имеют на это право, должны понять и принять тот факт, что, в общем-то, все-таки не вся Российская Федерация, как один человек, поднялась для того, чтобы начать специальную военную операцию, что внутри России существует достаточно большое количество людей, которые выступали против, которые говорили и говорят о том, что специальную военную операцию необходимо заканчивать, причем заканчивать желательно немедленно, понимаете, без каких бы то ни было условий, что есть достаточно большое количество людей, русских по языку и по национальности, которые живут в Украине, и которые являются патриотами Украины. Вот. И что вообще вопрос уже давно не вопрос национальности, понимаете, и даже не вопрос паспорта. Вот. Что люди есть по все стороны любого конфликта, и интересы есть по все стороны любого конфликта. И вопрос только в одном. Мы его прекратим, этот конфликт, или будем его максимально затягивать? Понимаете, вот и все. Итак, за индульгенцию. Ну, индульгенция, по-моему, сейчас уже и католическая церковь тоже. Нет, не видел, я вообще не смотрю проповеди патриарха Кирилла. Может быть, война должна была быть остановлена в 42-м году. Знаете, может быть, может быть, может быть и так. Понимаете, но это вопрос сослагательного наклонения. Понимаете, повторяю, существуют документы, существуют уже доказанные исторические документы о том, что советское руководство рассматривало возможности отдачи части территории в обмен на мирное соглашение с гитлеровской Германией. Вот. В итоге советское руководство, рассматривая такие возможности, пришло к выводу этого не делать. Но это нормально, понимаете, для политиков искать все варианты. Есть план А, есть план Б. Должно быть много планов, много вариантов, понимаете, уже в зависимости от того, что и как происходит, начинает реализовываться тот или иной план. Это для любого политика. Ну, а безусловно, еще очень важно уже просто личностные характеристики, понимаете, того или иного человека. Так, смотрим, какие еще есть вопросы. Так, кто с кем сравнивает бойню, не знаю. Так, друзья, да, вот спасибо Сапсану в чате. Достаточно много я стараюсь все-таки писать и задумываться в том числе о тех или иных вещах. Вот кому это интересно, можно подписываться на телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера». До 24 февраля он назывался просто «Тюрьма и вера», потому что последние годы, помимо непосредственно священнической деятельности, я в рамках этой деятельности очень много занимался тюрьмами. Вот, и помощью заключенным, и помощью, представьте себе, даже системе, если система испытывала те или иные трудности, и была необходимость как-то пытаться ее гуманизировать. Понимаете, когда, например, начался ковид, внутри большого количества тюремных заведений не оказалось ни средств профилактики, ни гигиены, ни всех этих самых масок, перчаток и так далее и тому подобное. Вот, и мы... Помню, прекрасно собирали и довольно много собирали для того, чтобы, собственно говоря, передавать все эти средства защиты для того, чтобы ни сотрудники, ни контингент, находящийся в местах лишения свободы, не заболели. Вот, так что подписывайтесь на канал «Тюрьма, война и вера». Тоже я, в общем, вполне присутствую в Фейсбуке, можно там подписаться. Вот, кстати говоря, тоже хочу обратить внимание, что и в Фейсбуке, и в Телеграме существует обратная связь. Я стараюсь реагировать на все вопросы, все обращения. Вот, особенно если нужна помощь, если помощь нужна беженцам, если помощь нужна родственникам тех, кто пропал во время боевых действий, мы стараемся искать, находить варианты, возможности помочь всем. Ну и, соответственно, если вы напишете, я, в общем, обычно достаточно быстро откликаюсь на все обращения. Даже знаю, где в Фейсбуке, в мессенджере находится папочка «Спам». Вот и как там посмотреть обращение от нефрендов. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Что еще есть, какие есть вопросы? Видите, так, 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 так. Все говорите, говорите, а что толку? Знаете, я думаю, что, во-первых, надо говорить все равно. Вот, и неважно, какая будет аудитория, 2 человека, 3 человека. Или 3 миллиона человек. В любом случае, только вербализируя свои проблемы, человек может попытаться решить их совместно, совместно с другими людьми. Понимаете, это уникальное свойство человека через вербализацию своих мыслей устанавливать контакт с городом, с миром, с обществом и так далее. Понимаете, молча это не всегда удается сделать. Есть, конечно, такая вещь, как акционизм, вот, который через то или иное символическое действие производит некое иногда художественное, иногда этическое или социальное высказывание. Но это тоже вербализация, понимаете? Так что надо разговаривать. Если вы не хотите разговаривать, ну, понимаете, опять же, это давно доказано. Зло порождает зло. А у добра, и в частности у доброго разговора, есть шансы все-таки родить что-то другое. Чувство вины разве не разрушает изнутри? Может разрушить чувство вины изнутри. Понимаете, для этого, в общем, существует тоже, это уже совершенно другой разговор, это тоже определенный механизм. Понимаете, чувство вины, которое мы загоняем внутрь, чувство вины, для которого мы не можем найти выход, чувство вины, которое мы не понимаем, каким образом заглаживать, ну да, это большая, серьезнейшая проблема. Понимаете, с этим тоже нужно уметь работать, и психологи, и, скажем так, духовники с этим работать им умеют. Вот, и с этим работать надо. Иногда человек самостоятельно с этим справиться не может, тогда ему нужна духовная, душевная или психологическая помощь. Сколько таких людей бытует? Хороший вопрос. Бытует мнение, что Путин и его группа являются выразителем мнений и чаяний части маргиналов, населяющих Россию. Вопрос, сколько таких людей в реальности, как их посчитать? Знаете, я не думаю, что их надо считать. В России есть одна очень серьезная проблема, о которой тоже уже мы как-то говорили, но я, простите, повторюсь. Вот общество, которое сегодня в России существует, это такое общество слободки. Помните, в истории, да, были такие поселения. Ни город и ни деревня, ни фабрика и ни колхоз. А вот такая слобода, где живут государевы люди. Понимаете, вот что государство скажет, где деньги получать, там они и будут работать, служить. Люди, которые привыкли не работать, люди, которые привыкли жить на некие социальные пособия, но обязательно поддерживать, естественно, государство, понимаете? Потому что настоящий крестьянин, у него есть интересы, профессиональный слесарь, у него есть интересы и представления о этом прекрасном мире. А вот такой человек, который, с одной стороны, как бы профессионально такое перекати-поле, всерьез он ничего не умеет. Понимаете? А с другой стороны, привык, что кто-то должен прийти и ему дать. К сожалению, я подозреваю, что сейчас в России таких довольно много. Опять же, государство достаточно сознательно увеличивало количество этих людей. Достаточно посмотреть, сколько за последние там 30 лет появилось у нас всех этих бесконечных охранников. Да? В любом, так сказать, переходе метро они сидят, стоят по входе в любую организацию. Люди, которые, в общем, ну, строго говоря, ничего не делают. Более того, мы прекрасно знаем, к сожалению, из довольно печальных фактов, например, там каких-то чрезвычайных ситуаций, что чаще всего этот охранник даже не успевает тревожную кнопку нажать, не говоря уже о том, чтобы он успел там скрутить или не допустить правонарушителя или бандит. Понимаете? Вот эта культура слободки, понимаете, это самое страшное. Это главная поддерживающая, я бы сказал, сила современной власти России, если брать такой социальный срез. Понимаете, должны быть люди в стране, в государстве, кровно заинтересованные в реализации своих профессиональных интересов, в чем бы эти профессиональные интересы, какой сфере деятельности ни состояли. Вот тогда возникает ответственное, грамотное общество. Вот. Поэтому сколько? Не знаю, много. Я думаю, что нельзя в это число зачислять, приписывать к нему всех, так сказать, государственных служащих, но добрую половину служащих и добрую половину, или треть, по крайней мере, пенсионеров наверняка записать можно. Русские ходят в церковь 0,1%. Совершенно верно. В России крайне низкая церковная культура. В России крайне низкое количество людей, кто даже формально, безотносительно к внутреннему содержанию, к церкви принадлежит. Знаете, меньше 1% посетили рождественские службы в этом году. Ну, о чем мы говорим? Понимаете, так большое присутствие в средствах массовой информации. информации. Так, про воблу я не понял. Так, по поводу канонической РПЦ, слушайте, вот этот, да, Раскольник, да, позвольте представиться, я Раскольник. Вот, если вам так проще, то так и определяйте, понимаете. На страшном суде и даже ранее у врат апостола Петра в эти врата не пускают по справке, выданной Министерством юстиции о принадлежности к канонической религиозной организации. Понимаете, кстати говоря, хочу отметить, что несмотря ни на что, даже, в общем, с учетом всего, что мы с вами знаем, а даже иногда думаем по поводу Министерства юстиции Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, вот нашу религиозную организацию регистрирует прекрасным образом все эти годы наши местные религиозные организации, которые входят в централизованную. Поэтому это такой процесс, понимаете, в котором государство иногда бывает умнее адептов другой религиозной организации, которые все, что умеют, это бросаться словесными оскорблениями и пытаться ими как-то другого человека уязвить. Понимаете? Вот эти все разговоры там про каноническое и неканоническое, раскольническое и нераскольническое, это вот те самые гробы повапленные. Вот, если вы член РПЦ, обратитесь к батюшке вашему на приходе, он вам расскажет, что такое повапленный, переведется с церковно-славянского. Так, пытаюсь понять, что-то у меня прыгает почему-то чат. Ну, в общем, надеюсь, что сейчас я все-таки что-то еще смогу прочитать, увидеть. Вот, так, еду в конец. С конца начнем. Не хожу в церковь с марта. Вам стало легче? Я думаю, что, понимаете, вопрос не в том, хожу или не хожу, а вопрос в том, что, конечно, очень тяжело бывает слышать, когда человек, который призван совершенно к другому, внезапно, например, начинает одобрять убийство других людей. Вот. Но если вы испытываете потребность в общении с Богом, молиться вам не запретит никто и никогда. Да? И в одиночной камере человек может молиться и быть с Богом. И готов привести примеры, в общем, просто тому, чему я являлся свидетелем, в частности, посещая тех или иных наших, в том числе политических заключенных. Понимаете, как человек, несмотря на внешние чудовищные условия его существования, остается чистым, светлым и разговаривающим с Богом. Вот. Но если вам нужно, кроме молитвы, еще некие формы, которые, в частности, не вчера появились, и не так просто их отменять, значит, стоит поискать возможность, не знаю, организации своей общины, встречаться для начала просто со своими единомышленниками, пусть двое или трое людей соберутся и молятся. Да? Христос сказал, где двое и трое во имя мое, там и я посреди них. Понимаете, проще всего, опять же, сложить руки и проиграть этот бой. И сказать, ну, раз церковь плохая, то я в нее ходить не буду. Понимаете, мы с вами, люди, которые верят Христу, мы и есть церковь, а не та или иная религиозная организация, повторяю. Легче всего просто сказать, вот организация одна, все остальные раскольники. Понимаете? Это, повторяю, очень старая, очень древняя обманка, понимаете, которую в имперские времена пыталась насадить церковь как организация, не как посольство Бога на земле, понимаете, не как представительство, потому что апостол, кстати говоря, в переводе с греческого, ну, в смысловом переводе, по сути, означает посол. Да, то есть полномочный представитель. Что значит апостольская церковь? Церковь должна быть представительством Бога на земле. Понимаете? Вот исходя из этого, Опять же, чуть-чуть возвращаясь назад, никакие Минюсты это определить не могут. Понимаете, это определяют совершенно другие силы. Вот. Так, пытаюсь увидеть все-таки, где же есть еще вопросы. В чем же правда и истина? Масса людей и народов по-разному трактуют постулат религии. Ну, Христос ответил вот на этот вопрос, сказав, что я есть истина. Вот. Путь, истина и жизнь. Понимаете? Ну, это, опять же, это разговор длинный. Боюсь, что у нас уже в любом случае в сегодняшней программе не получится об этом поговорить. Повторяю, если вы испытываете, вот в частности, некие сложности именно с вопросами духовной жизни, подписывайтесь на канал «Тюрьма, война и вера». Там есть обратная связь. Ко мне пишут достаточно большое количество людей из самых разных городов российских, и не только российских, потому что в структуру конфедерации, а это уже давно международная и очень большая конфедерация Апостольской Православной Церкви, там у нас есть общины и приходы, и епархии вот, в самых разных странах и на самых разных континентах, и в Африке, и в Южной Америке, и в Северной, и в Австралии, и даже в Азии. Вот. И люди пишут, мы общаемся, понимаете, всегда можно найти время, всегда можно подумать, как организовать свою духовную, религиозную жизнь, понимаете, как возможно организовать свою собственную общину. В конце концов, если вы посчитаете, что для вас это необходимо. Вот, ну хорошо. Так, не знаю по поводу батюшек. Просто хороший человек. Да, хорошо, я постараюсь и дальше оставаться хорошим человеком. Спасибо большое за эту оценку. Ну, друзья, так или иначе, сегодняшняя передача у нас с вами подходит к концу. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки этой программе, не забывайте подписываться на канал «Ищем выход». Можно установить также на телефоны приложение «Эхо». Там можно в онлайне смотреть все передачи. И эту, в частности, тоже. Вот, на общем таком приложении «Эхо». Оно есть и для Android, есть и для айфонов. Вот, пожалуйста, помогайте редакциям. Кто чем может. Да? В частности, можно всегда подписаться на те или иные донаты. Любая сумма помогает этим передачам выходить в эфир. На сегодня мы с вами заканчиваем. Сразу после нас интервью политолога Федора Крашенинникова. Так что не переключайтесь. Всего доброго. До свидания. В следующую пятницу продолжим разговор. Спасибо.